Говорит Радио Свобода. Разговор о санкциях. Эксклюзивное интервью посла США в России Джона Хансмана. Темное будущее Ассанжа. Что ждет узника, который перестал быть добровольным? Война за русский музей. Проект реконструкции дворов лопнул, но суд продолжается. И мусорный бунт в Архангельске глазами соцсетей, от Скобеевой до Долина глазами критика российского телевидения и разные серии «Больше ада» в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Ирина Лагунина. Неделя была бурная. 7 апреля в Архангельске прошел массовый митинг против московского мусора, который планируют складировать у станции ШИЭС. 7 человек задержаны и оштрафованы. Из посольства Эквадора в Лондоне вынесли основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В соцсетях до сих пор волнуются, что стало с его кошкой, за которой он не убирал. В Судане военные свергли диктатора Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет. В приходе к власти военных вряд ли есть что-то хорошее, но народ радуется, что диктатора больше нет, так что подождем это оценивать. На Украине перед вторым туром президентских выборов продолжались политические потасовки, на которые решил лично посмотреть в Елисейском дворце президент Франции Макрон. Он пригласил к себе обоих кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Но тут тоже еще надо подождать, что выйдет. И исполнилось 5 лет с начала антитеррористической операции на востоке Украины. 13 апреля 2014 года в ответ на захват Славянска Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о мерах по сохранению территориальной целостности страны. На следующий день текст указа о начале антитеррористической операции был размещен на сайте президента Украины. Действия Кремля по отношению к соседнему государству привели к самому серьезному со времен Холодной войны кризису в отношениях России с Западом. США и Европейский Союз ответили санкциями против тех в России, кто был связан с украинской компанией. На сегодняшний день они касаются сотен физических лиц, нескольких десятков юридических лиц и отдельных секторов экономики. Дополнительные санкционные законы были введены против Кремля за отравление бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании и вмешательство в президентские выборы в США. Однако видимых изменений в политике президента Путина не произошло. Об этом разговор с послом США в России Джоном Хансманом. Господин посол, спасибо за интервью. Вопрос из твиттера «Радио Свобода». Когда уж нормальные санкции введут, а то все какие-то полумеры? С вашей точки зрения, санкции работают?
Я бы не назвал их полумерами. Я думаю, что это очень серьезные санкции против физических лиц и компаний. И на настоящий момент мы ввели уже сотни санкций. В американской политике мало вещей, которые объединяют республиканцев и демократов. Этот вопрос в Сенате США собрал почти 100% поддержки республиканцев и демократов. Это вопрос ответа на недружественные действия, которые исходят от России. Будь то аннексия Крыма, ситуация в Восточной Украине, в Донбассе, вмешательство в выборы и вопросы, связанные с законом Магнитского о правах человека. У людей в Конгрессе вполне определенное жесткое мнение по отношению к этим вопросам и к тому, как мы должны на это отвечать. Так что вопрос о санкциях не является спорным в Конгрессе США. По поводу всего остального идут постоянные споры между правыми и левыми, республиканцами и демократами, а этот вопрос поддержан обеими партиями. Мне думается, еще рано говорить о том, достигли ли санкции своей цели. Санкции — это не быстродействующие средства. Они рассчитаны на длительный срок. И мы более чем заинтересованы в том, чтобы обсуждать проблемы, которые привели к этим санкциям. Мне кажется, что это затерялось в процессе обсуждения самого вопроса о санкциях. Зачем говорить о санкциях, когда можно говорить о том, что привело к вводу санкций? Надо сесть за стол переговоров и говорить о том, что привело к нынешней ситуации. И как только эти проблемы будут решены, санкции будут сняты, и мы будем жить в другой обстановке. Но сейчас такого уровня общения сложно достичь.
Говоря о санкциях и причинах, Черное море, инцидент с захватом украинских кораблей. Посол США в НАТО Хатчесон сказала, что НАТО рассматривает возможность, чтобы корабли Союза сопровождали украинские суда. С вашей точки зрения, это риск? Ведь президент Путин сам сказал, что воспринимает расширение НАТО как прямую угрозу. Могут ли отношения в этом регионе представлять еще большую опасность, чем сейчас?
Не обязательно. Мы вышли из 20 века, где миллионы людей погибли на войне, погибли в двух мировых войнах. И в течение 70 лет НАТО поддерживает мир. Это было непросто, но за это время Союз вырос до 29 членов, которые защищают свободу и свободу почти миллиарда людей, разделяющих общие ценности и через них общие обязательства. Это нечто особое, когда страны соединяют свои усилия ради общих ценностей и решают защищать друг друга на основании этих общих ценностей. Так что 70 лет поддерживается мир. Это удивительная история успеха. НАТО будет продолжать укрепляться и меняться, оно будет продолжать пытаться понять, как лучше поддерживать свою роль и положение, поддерживая стабильность в регионе. Это очень важная сдерживающая сила. Когда я смотрю на НАТО, я вижу только успехи. Союз существует, потому что он нужен, и миллиард людей благодарны за то, что мир и свобода стольких людей находятся под защитой в результате существования этой самой успешной организации коллективной безопасности.
Если вернуться к Черному морю, на ваш взгляд, ситуация может сейчас немного разрядиться в связи с выборами на Украине? Может быть, Россия попытается как-то подкупить нового президента, будь то Порошенко или Зеленский?
Интересно, что прямо на границе с Россией в Украине проходят полноценные выборы, демократические выборы. Десятки кандидатов, споры и эмоции предвыборных дебатов, много партий принимают участие и все время порождает что-то такое, чего никто не ожидал. Так работает демократическая система. Это проявление воли народа, чаяния населения. Я часто задаюсь вопросом, о чем думают мои друзья в Москве, когда они смотрят на соседа и видят, как раскручивается этот полноценный демократический процесс, абсолютно отличный от другого процесса. Когда я смотрю на этот регион, то вижу шаги по направлению к тем принципам, которые мы поддерживаем и которые поддерживают многие другие страны. Открытость и прозрачность, свобода и демократия. И все это работает. У Украины, возможно, будет новый лидер. Сейчас сложно предсказывать, но нам всем придется приспособиться к тому, что изберет народ. Но я должен сказать, что мы глубоко обеспокоены вопросом территориальной целостности Украины, которая была нарушена. И это основная причина охлаждения наших отношений с Россией на сегодняшний день. Аннексия Крыма и продолжающийся конфликт в Восточной Украине, который унес уже жизни 10 400 человек. Эти проблемы не решены. Никаких положительных шагов сделано не было для того, чтобы воссоздать контуры единой и свободной Украины и уважать территориальную целостность суверенного государства. Были нарушены нормы международного права, а мы верим в международное право. Так что мы надеемся, что после выборов, вне зависимости от того, кто победит, Россия присоединится к полезному процессу, который поможет людям Украины увидеть свою страну восстановленной, увидеть, как мир устанавливается в восточных регионах, которые сейчас полностью дестабилизированы, и как общая температура постепенно снижается. Пришло время сесть за стол переговоров и найти какое-то решение. Ничего этого не было уже несколько лет.
Как обстоят дела с американскими гражданами, находящимися в заключении в России? Я имею в виду в первую очередь Пола Уиллана и Майкла Калви. Майкла Калви отпустили под домашний арест, но что с Полом Уилланом? Было много спекуляций, что бывшего морского пехотинца задержали как ответ на задержание Марии Бутиной в США. Так ли это?
Вы заговорили о том, что является самым главным для меня как американского дипломата, а именно о благополучии американских граждан в России. Это то, о чем я и наша команда заботимся в первую очередь. Это самая главная услуга, которую мы предоставляем – защита американских граждан. Вы упомянули два из нескольких случаев содержания американских граждан под стражей в России. Это два очень тревожных случая. В одном случае, в случае Майкла Калви, вчера был сделан шаг в правильном направлении. И надеюсь, знаю, что его семья тоже надеется, что дело будет разрешено как можно быстрее. Что же касается Пола Уиллана, то о его семье я думаю каждый день. Я думаю о нем каждый день. Я ходил к нему навстречу в тюрьму. Если у российской стороны есть доказательства его вины, они должны их предъявить. Мы не видели никаких доказательств. Мы только слышали разговоры о шпионаже, но не думаю, что это так. Если бы это было так, я думаю, мы бы уже получили подтверждение и доказательства. Так что я, как старший американский представитель в России, надеюсь, что его отпустят как можно быстрее. Если нет доказательств, если российская сторона до сих пор не представила никакие доказательства, тогда давайте решать этот вопрос. Давайте двигаться вперед и прекратим играть в эти игры. В обоих этих случаях мы предоставляем консульские услуги, что мы и должны делать. Мы предоставляем консульские услуги всем американским гражданам, которые находятся в заключении за рубежом. Мы следим за их состоянием здоровья, за их благополучием, за условиями их содержания. Они американские граждане, даже если они за решеткой, если они задержаны или посажены в тюрьму. Мы должны быть уверены, что им предоставляются все возможные услуги, и мы очень серьезно относимся к этой задаче.
Есть еще одна группа, которая подвергается преследованию в России на религиозной почве, даже две группы. Это свидетели Иеговы и крымские татары, которых обвиняют в членстве в партии Хизбут-Тахрир. Но если в случае с крымскими татарами можно полагать, что Россия, возможно, пытается подавить их стремление к независимости, их претензии на этнические и религиозные права в Крыму, то в случае со свидетелями Иеговы есть подозрение, что сама организация была объявлена нежелательной, поскольку очень много последователей этой веры живут в США. Как вы оцениваете происходящее? Как политически мотивированное дело или как чисто внутрироссийское религиозное преследование?
Думаю, что у всего есть политические мотивы. Все это для того, чтобы защитить власть, защитить режим. Все такого рода вещи делаются во имя внутренней стабильности и спокойствия. К сожалению, то же самое я видел и во время моей работы в Китае. Что должны делать мы, Соединенные Штаты? Я представляю Соединенные Штаты, американский народ, американские ценности и идеалы. Мы защищаем наши идеалы, такие, например, как свобода религии, свобода от человеческой души, достоинство и права человека. И все это включает в себя то, что люди могут воплощать свои устремления в религиозном значении этого слова. Такое положение было в России, по крайней мере, начиная с 90-х годов. Но сейчас среда существования для этих религиозных меньшинств становится очень сложной. Мы надеемся, что сможем помочь создать среду более открытую для различных религий, которая отвечает надеждам добропорядочных российских граждан. Но сейчас все очень сложно и внушает серьезное беспокойство. Не только организация была закрыта, но и отдельные последователи были наказаны за свои религиозные убеждения. А это противоречит всему, что отстаиваем мы в Соединенных Штатах и в целом ряде других государств мира.
Мы спросили наших читателей, слушателей и зрителей, какой бы вопрос они задали послу США в Москве.
Как он на самом деле относится к России?
Когда бы он домой уехал?
Когда мы снова подружимся с Америкой?
Чем заняться в Америке? Туристу. И где взять деньги на это?
Как его здоровье?
Как они видят дальнейшее взаимоотношения с Россией вообще? Что они могут предложить, что мы можем предложить? Как это вообще, на каком уровне это вообще у них рассматривается? То есть, хотелось бы, конечно, улучшение отношений в любом случае.
Знаете, меня, как его, наверное, интересует выбор на Украине. Кто в итоге победит на Украине-то? Господин Зеленский или господин Порошенко? Вот о чем бы я спросила бы посла.
Ну, наверное, когда упростят визовый режим, ну и все, наверное, чтобы мы могли также спокойно летать в Америку.
Считаете он Набокова американским писателем или русским?
Чего он ожидает от выборов президента Украины?
Тогда жить будем хорошо, дружно.
Я попросил снизить ценник на визу.
Каковы дальнейшие планы взаимодействия России и США? Какие будут создаваться новые проекты взаимодействия для того, чтобы место охлаждения наших отношений мы смогли бы, так скажем, отеплить их?
Когда санкции сняты?
На первом месте вопрос о визовом режиме. Когда станет легче получить визу? А молодое поколение вообще предлагает облегчить визовый режим, чтобы они смогли свободно ездить в Соединенные Штаты.
Мне очень нравится этот вопрос, и мне нравится то, что ваши зрители и слушатели интересуются этим, потому что это означает, что людям интересно было бы побывать в Соединенных Штатах, узнать больше о Соединенных Штатах, и это хорошо. В век, когда мы строим эти устрашающие посольства со стенами заборов и заграждениями, для тех из нас, кто предпочитает ездить по стране, встречаться с людьми и говорить с ними не только о наших различиях, но и о том, в чем мы похожи, передвижение людей становится очень важным. И все это облегчается с получением визы, чем посольства и занимаются. И должен с удовлетворением сказать, что наши консульские работники не только в Москве, но и в консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке работают так же, как в любой другой точке планеты. Проблема, с которой мы столкнулись, состоит в том, что российские власти потребовали сократить наш персонал. Сокращение затронуло 70% всего штата посольства. Если у вас есть своя компания, большая или маленькая, без разницы, и вам пришлось сократить 70% персонала, это явно окажет влияние на то, что вы способны делать, какие услуги способны предоставлять, и в конечном итоге, чего вы можете достичь из года в год. Итак, нам пришлось иметь дело с сокращением 70% нашего персонала, а спрос лишь растет. Наши люди очень много работают, и мы делаем все, что в наших силах. Мы только что достигли соглашения с российским правительством, что мы будем выдавать трехгодичную многократную визу за $160. А это означает, что если вы из России или из США, то условия визы одинаковые и по цене, и по продолжительности пребывания. И это хорошо. Я знаю, что люди недовольны. Но есть и другие варианты получить визу. В других консульствах в России не такая длинная очередь. Кто-то даже путешествует в другие страны, чтобы получить визу, потому что все посольства США в мире предоставляют абсолютно одинаковые услуги. Но я бы хотел сказать вашим слушателям и зрителям, не отчаивайтесь. Даже несмотря на то, что сейчас есть проблемы, получайте визы, потому что с поездкой в страну приходит понимание, причем с обеих сторон, а оно критически важно для более стабильных отношений. Невозможно говорить друг с другом через Атлантический океан. Надо путешествовать друг к другу, надо сидеть в учебных классах, надо вместе делать бизнес, надо побывать в местных сообществах, и тогда начинаешь понимать не только наши различия, но то, в чем мы похожи. Меня больше всего поразило во время моих поездок по России, насколько похожи американцы и россияне. У нас одинаковые устремления и надежды для наших семей и для наших сообществ. For our families
and for our communities. Спасибо, мы беседовали с послом США в России Джоном Хансманом. Радио «Свобода». Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. Суд в Лондоне признал основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, арестованного утром 11 апреля в посольстве Эквадора, виновным в неявке в суд в 2012 году. В 2010 году Ассанж, обвинявшийся в сексуальном насилии в Швеции, был арестован в Лондоне и освобожден под залог. В 2012 же году он скрылся в посольстве Эквадора, чем нарушил условия освобождения. По этому делу ему грозит до 12 месяцев тюрьмы. Мой коллега Михаил Соколов, посвятивший феномену любви Ассанжа Кремлем программу «Лицом к событию», рекомендую почитать ее на сайте «Свободы» или посмотреть в Ютьюбе, спросил журналиста Андрея Остальского, как в Лондоне реагирует на арест столь неоднозначного человека.
Андрей, ну что там у вас сейчас в Лондоне? Поднялись ли какие-то серьезные протесты в защиту Ассанжа?
Ну, серьезно, я бы их не назвал, хотя имеет место быть. Вот вы только что показывали группу таких активистов, и у них были уже столкновения с полицией, там, с охраной посольства, заваруха какая-то. Но не носят такой массовый характер, как можно было бы предположить, потому что фигура Джулиана Ассанжа стала куда более противоречивой в последнее время. Лейбористская партия раскололась еще по одному поводу, уже теперь не по поводу антисемитизма, а по поводу отношения к Джулиану Ассанжу. Значительная часть либеральной части, центристской части лейбористской партии считает, что он должен отвечать, по крайней мере, за то, что он совершил в Швеции. Он там обвиняется в преступлениях сексуального характера. Вроде бы были прекращены там следственные действия, но, как оказывается, мы плохо знали шведское законодательство. До июля 2020 года, в принципе, расследование может быть возобновлено по просьбе пострадавшей, как предполагается, стороны. И, кажется, пострадавшая сторона готова это сделать, стремится это сделать. И в таком случае встанет вопрос первенствования. Кому же раньше выдавать Джулиана Ассанжа, Швеции или Соединенным Штатам? Ну и вот значительная часть лейбористской партии и вообще даже такой левоцентристской интеллигенции считают, что уж, по крайней мере, в Швецию его надо бы, наверное, выдать.
Ну, а консерваторы что?
Консерваторы, известна позиция правительства, что он должен отвечать по закону, прежде всего, за преступление, совершенное им, когда он нарушил условия залога. Это достаточно серьезное преступление, хотя больше года тюрьмы ему вряд ли за это дадут. Ну и что суд должен рассмотреть за и против выдачи его Соединенные Штаты. Вот, как вы говорили, в мае такое заседание должно, вроде бы, по идее, состояться. Это не значит, что прямо в мае мае этот вопрос будет решен, будут апелляции, контрапелляции. В любом случае, знатоки говорят, года два, на года два это все растянется. Потом министр юстиции еще должен будет утверждать решение суда. Сложная очень процедура. Но угроза это есть перед Ассанжем. Причем многие тут говорят, почему же он сам с собой такое сделал? Лучше бы уехал в Швецию сразу в 2012 году, вряд ли бы ему там, может быть, даже и оправдали, потому что доказательств могло не оказаться, а если бы не оправдали, то дали бы, может быть, какой-то небольшой срок в комфортабельной шведской тюрьме в куда более лучших условиях, чем те, в котором он сам себя приговорил в эквадорском посольстве. Ну и Швеция не выдает американцам никого и никогда, поэтому это себе представить невозможно. А вот Британия выдает и вовсю. Это налаженный почти конвейерный способ такой. Он не 100% случай, не в 100% случаев работает, но очень часто это происходит. Поэтому Ассанж лишил себя 7 лет жизни нормальной, проведя их сначала в эквадорском посольстве, а теперь значительно увеличил свои шансы на то, что он попадет в руки и американского правосудия.
А прогнозы все-таки такие скорее, что американскому правосудию его могут передать, да?
Ну, по крайней мере, это волнует общественность. И вот тот же лидер лейбористов Джереми Корбин, который не согласен со своими коллегами, требующими его выдачи в Швецию, он прежде всего обеспокоен американской перспективой и именно об этом говорит, что нельзя этого допустить, обратился с соответствующим призывом к премьер-министру, к общественности, бьет в набат и так далее и тому подобное. Ну да, поэтому такой шанс, конечно же, есть.
С Андреем Остальским беседовал Михаил Соколов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». Проект перекрытия внутренних дворов Русского музея не будет реализован. Об этом 10 апреля на летучке сообщил директор музея Владимир Гусев. Таким образом, один из самых скандальных проектов, связанных с историческим наследием Петербурга, остановлен. Правда, противники проекта в этом не уверены, рассказывает Татьяна Вольская.
Сегодня на летучке Владимир Гусев сообщил, что музей отказывается от проекта, потому что не уложился в сроки, и банк уже не может выплатить обещанные ранее суммы. Время кончилось. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook журналистка Наталья Шкуренок. Сотрудники музея ее слова подтверждают. Речь идет о многолетних планах руководства Русского музея по реконструкции внутренних дворов колодцев Михайловского дворца, которые должны были быть перекрыты светопрозрачными фонарями. Внутри был предусмотрен пандус и 3 дополнительных лифта. Впервые этот проект возник в 2002 году, но был отложен. Потом возродился в 2016, но вызвал бурные протесты градозащитников. Специалисты не раз говорили, делать между этажные перекрытия нельзя, не нарушив целостность памятника Михайловского дворца. Между тем, проект предусматривал возведение целых 4 межэтажных перекрытий в одном дворе и 3 во втором. И хотя главгосэкспертиза одобрила этот проект, Совет по сохранению культурного наследия Петербурга высказался решительно против, после чего было решено застеклить один двор и сделать там всего одно межэтажное перекрытие. Но реализация проекта даже в таком виде вызвала возмущение сотрудников музея. Летом 2018 года 6 из них обратились в прокуратуру. В связи с реконструкцией надо было освободить прилегающие ко дворам помещения. Хранители фондов сочли, что перевести бесценные экспонаты в неподготовленные временные помещения в кратчайшие сроки нельзя. 96 сотрудников музея обратились к директору Владимиру Гусеву с письменным протестом. Они указывали, что устройство лифтовой шахты и перекрытий означает внедрение в конструкцию здания Росси, что стеклянная крыша двора перекроет вентиляцию в прилегающих помещениях и что быстро перевести музейные ценности невозможно, не причинив им невосполнимый урон. Но руководство музея сначала предписало перевести экспонаты к 1 ноября, затем к 1 февраля и, наконец, к 1 апреля. Но ни к одному из этих сроков сделать этого не удалось. Реконструкция дворов стоимостью в 20 миллионов долларов затеяна для того, чтобы сделать Русский музей доступным для инвалидов. Но ее противники указывают на то, что в музее уже есть лифты для инвалидов и починить их гораздо дешевле, чем реконструировать дворы. Ведущий научный сотрудник отдела древнерусского искусства Ирина Шалина, хранитель фонда икон Надежда Пивоварова и обозреватель журнала «Город 812» Михаил Золотоносов оспаривают реконструкцию здания Михайловского дворца в суде. Михаил Золотоносов считает, что у Владимира Гусева были основания отменить реконструкцию дворов.
Самое первое – это в Министерстве культуры был уволен весь строительно-реставрационный блок. 21 марта были обнародованы обвинения Счетной палаты в адрес Министерства культуры. Аудит выявил множественные нарушения в части работы дирекции строительства и реставрации. И принятие и оплата невыполненных работ, и очень мутная программа под названием «Культура России», в которую, к слову сказать, входит и вот реконструкция Михайловского дворца. Аудитором там был Михаил Мень. Кроме того, они констатировали низкую компетенцию проектировщиков, нанятых Министерством культуры. Результатом стала смена, во-первых, руководства дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры. Их просто выгнали. И всех сотрудников, вся команда менеджеров. Это само Министерство культуры тут же в страхе приняло вот эти меры. После того, как всех этих людей из министерства выгнали, вся поддержка из Москвы, из центра кончилась. То есть исчезли все потенциальные выгодоприобретатели. Весь вот этот проект по освоению 20 миллионов долларов, он лишился всякого смысла, опоры, поддержки и прочего. Это первое. Второе, мы в своих отзывах на возражение ответчика, то есть ГИОПа, осудимся-то мы с ГИОПом, показали, что практически нет ни одного документа, который не был бы поражен нарушениями нормативно-правовых актов, федеральных законов, постановлений правительства Российской Федерации и Петербурга, приказа Министерства культуры. То есть нет ни одного документа, который нам представили, который не содержал нарушений. Самое последнее нарушение, от которого, как нам показалось, в суде 2 апреля все просто оторопели, оказалось, что этот проект, который ГИОП представил по нашему ходатайству в суд и который ГИОП согласовал 15 сентября 2017 года, резко отличается от того проекта, который получил положительное заключение глав госэкспертизы. И оказалось, что это разные проекты. То есть ГИОП говорит, что там в сервизном дворе одно междуэтажное перекрытие, а в документации глав госэкспертизы, которая смотрела выданный им русским музеем проект, 4 междуэтажных перекрытия, то есть тот проект, который якобы собираются реализовывать, он вообще не прошел никакую экспертизу в глав госэкспертизы. Нас то ли обманывают, пытаясь реально, если начать стройку и туда никого не пускать, сделать то, что они изначально хотели, 4 междуэтажных перекрытия. Это положение отменяет вообще всю эту затею в принципе.
Хотя Владимир Гусев объявил об отмене реконструкции дворов, Михаил Золотоносов считает, что радоваться рано, и суд необходимо довести до конца.
Как это бывало уже раньше, сегодня Гусев сказал, что реконструкции не будет, а через полгода он скажет, что реконструкция будет. Поэтому верить ему ни в чем нельзя. Он врал и врет напропалую все время. И поэтому мы должны через суд отменить как согласование проектной документации, так и утверждение предмета охраны. С корнем вырываем все основания для перестройки, реконструкции Михайловского дворца. Нужно в зародыше убить саму возможность на уровне документов что-то делать с Михайловским дворцом.
А какие у вас претензии к документам?
30 декабря 2016 года ГИОП своим распоряжением утвердил предмет охраны. В него многое не включено. Причем не включено именно под заказ проекта. Ну, допустим, боковые виды западный и восточный здания Михайловского дворца. Потому что они хотят там сделать лестницы. Они исключили охрану всех фасадов внутренних дворов, потому что они хотят делать там междуэтажное перекрытие. Это означает, что в предмет охраны не включено много элементов, Потому что они мешают их проекту пробивать капитальные стены. Все было сделано в расчете на одно, что в эту документацию никто не сунет нос. И вот это мы обнаружили. Самое интересное то, что Гусев сейчас капитулировал, и он капитулировал не просто так. Он объяснил это тем, что истекает срок выдачи кредита Международным банком реконструкции и развития. А так как в апреле 2019 года мы ничего не начинаем, то мы выходим за этот срок, поэтому весь проект отменяют. Вот эта отмазка, это лживое объяснение, оно скрывает на самом деле правду. Во-первых, этот банк и пропущенные сроки, вот этот фокус, они пытаются показать уже в третий раз. И они все время кричат, что банк уйдет и больше не вернется, и мы теряем вот эти 2,5 миллиона долларов из 20 миллионов долларов, отведенных на этот проект. Этот банк, он нужен просто для фокуса. Когда есть банк, то есть коммерческое учреждение, то нельзя прямо финансировать стройку. Прямо можно из бюджета. А так нужен фонд промежуточный, в котором будут суммированы 17,5 миллионов долларов из министерства и 2,5 миллиона долларов вот от этого банка. Тогда все в фонде сойдется. Это такой сумматор, который потом будет распределять эти деньги. Это мне, это Остапу Ибрагимовичу. Для этого нужен фонд, нужен банк, вот вся вот эта схема. Еще в октябре прошлого года был проведен тендер, и фирма «Ренессанс Реставрация» выиграла этот тендер, обещав сделать работы за 17 миллионов долларов. Так что, вообще говоря, эти деньги от банка никому и не нужны вроде как. То есть это просто липовая отмазка.
Ведущий научный сотрудник отдела древнерусского искусства Ирина Шалина не очень довольна процессом. Она считает, что суд на время процесса должен был запретить всякую стройку в музее. Но больше всего ее огорчает то, что даже не начавшись, проект, с ее точки зрения, уже принес музею много вреда.
Сначала это была ужасная осень, когда охранители заведующих отделов давили чрезвычайно всякими сроками, что вот чуть ли не за 2-3 недели надо перевести фонды неведомо куда. Потом началось какое-то выкручивание рук отдельным хранителям, чтобы они куда-то переезжали. Ну и многие дрогнули и поехали. Причем на самом деле натиск был очень сильный со стороны главного хранителя, администрации. Уехал, по сути дела, один фонд, который переехал, это фонд мебели. Причем он находится вовсе не на территории стройки. Так вот этот фонд мебели в результате уехал во временное помещение, причем совершенно не соответствующая инструкции по хранению, потому что там чуть ли не дверь на улицу, на первом этаже. Это вообще недопустимо для фонда. Она переехала в то помещение, Михайловский замок, который чуть ли не через год в планах музея стоит на капитальный ремонт. И переезд был абсолютно бессмысленный. То есть очень много было сил затрачено, соответственно, средств музейных на этот переезд, оборудование новое закуплено. Мебель грузили. Чуть ли не в январе их носили из помещения музея по улице фургон. И никому было не жалко.
Вы тоже считаете, что в документации проекта было заложено много нарушений?
Там пробивается зал прямо посреди плоскости, в зал Левицкого, 10-й зал, роскошный совершенно, который сохранил росписи и пилястр первоначальный. Там уничтожается фонд древнерусского искусства полностью. Фонд отдела рисунка, хотя все время говорится о том, что якобы увеличивается экспозиционная площадь. Ну вот просто все залы, которые можно было бы действительно приспособить под экспозицию, они все продырявливаются насквозь многочисленными проходами. Картины вешать уже будет некуда, если это реконструкция случится. Мы считали просто много залов первого этажа и второго этажа, где просто не остается никаких плоскостей для повески картин, потому что бесконечные проемы. Бессмысленные. Для входа инвалидов на второй этаж достаточно было сделать одну дверь, но там их просто десяток.
По мнению Ирины Шалиной, в этом проекте нет ни логики, ни смысла. И если бы он был осуществлен, от него проиграли бы практически все фонды, вся экспозиция и все уникальное музейное пространство Михайловского дворца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Социальные сети держали руку на пульсе. Весть о мусорном бунте в Архангельске быстро родила мем «Народ не шелупонь». Обзор подготовила Аля Пономарева.
Не неделя началась одним из самых крупных несанкционированных митингов в истории путинской России. Митинг против строительства в Архангельской области огромного мусорного полигона, куда планируют свозить отходы из Москвы, по разным оценкам собрал от 3 до 7 тысяч человек. Несколько тысяч протестовали и в Сыктывкаре. Граница республики Коми проходит всего в 4 километрах от места, где хотят построить мусорный полигон. Отходы из Москвы и Московской области превратят регион в гигантскую помойку и вызовут настоящую экологическую катастрофу, считают активисты. Алексей Макаркин.
История с архангельским протестом примечательна тем, что речь не идет о проблеме, непосредственно затрагивающей интересы жителей Архангельска и Северодвинска. Полигон предполагается построить на окраине области, недалеко от республики Коми, вдали от крупных городов, рядом с заброшенным поселком Шиес. Однако для жителей Архангельской области тема защиты родной северной природы является знаковой, и идея устроить полигон даже в глуши является крайне непопулярной.
Масло в огонь подлил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. На его встрече с профсоюзными лидерами кто-то упомянул, что 96% жителей области не хотят строительства мусорного полигона в Шиесе. И тут глава региона вспылил.
Я 20 с лишним лет прожил здесь. У меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак, пытаются меня называть непонятно кем, там, то калининградцем, то украинцем. Ну, 28 лет я на этой земле. Поэтому мне плевать на их рейтинги и голосование по поводу того, что они обо мне думают.
Многие участники митинга в итоге вышли на улицу с плакатами «Мы не шелупонь» и «За шелупонь ответишь». Они потребовали не только остановить строительство полигона, но и отправить в отставку губернатора. А в случае, если требования не будут выполнены, 19 мая пройдет митинг, где будут требовать уже отставки правительства и самого Путина. Николай Платошкин.
Губернатор Архангельской области Орлов встречался со своими подданными и не знал, что на встрече есть журналисты. Поэтому и назвал тех, кем он управляет, шелупонью. И тепло душевно отметил, что на мнение жителей ему плевать. Если после этого Путин не снимет этого обнаглевшего от самомнения губернатора с должности, то придется исходить из того, что президент разделяет мнение Орлова насчет шелупони. Вот они, новые управленцы-технократы от «Единой России». Ну, просто друзья народа.
Юрий Пронько.
Чиновникам не удается решить вопрос с бедностью в стране, а вот оскорблять и унижать граждан им удается с завидной периодичностью.
Твиттер сержант Лис.
Тот же губернатор отличился еще одним своим перлом, назвав дороги слишком дорогим удовольствием, а протесты дальнобойщиков против Платона – безмозглостью.
Александр Кляшторин.
Когда чиновники относятся к гражданам как к шелупоне, граждане отвечают чиновникам той же монетой и массовыми акциями протеста.
Александра Яковлева.
Что прокатило в Ярославской и Тверской областях, то не прокатит здесь. Здесь другие, свободные люди. И тысячи этих людей вышли сегодня на улицы на несогласованный властями митинг. Зная, что рискуют, прошли шествием по центральному проспекту Архангельска, заняли центральную площадь и умно, спокойно, ясно сказали, что с нами так нельзя. Здесь не прокатят ребята. Станция Шиес стала именем нарицательным, стала воплощением свободы и смелости, уважения к себе и своей земле, своей родине, нашим последним рубежом.
Николай Ляскин.
Жители Архангельска великолепны, не готовы терпеть уничтожение своей родины. Они хотят дышать нормально. А главное, что не боятся местных властей, которые хотят устроить из региона большую помойку, а людям запрещают протестовать.
Митинг оказался настолько многочисленным, что полиция не стала его разгонять. Дмитрий Гудков.
Сегодня весь день слежу за событиями в Архангельске. Там прошло 3-тысячное шествие против завоза в регион мусора из Москвы. Для понимания, всего в городе живет 350 тысяч человек, то есть в масштабе это как если бы в Москве вышло более 100 тысяч человек. И все, что смогла сделать полиция с митингом, это попытаться выдернуть одного из участников, не вышло, да отобрать плакаты. В очередной раз мы видим, никакие силовики не способны ни на что при массовом протесте. На фоне настоящего возмущения вся эта их чудо-юдо-техника, которую показывают в новостях, оказывается просто ржавым железом.
Аббас Галямов.
Силовики не существуют в безвоздушном пространстве. Если режим становится совсем уж нелегитимным, то они в какой-то момент отказываются участвовать в подавлении протестов. Вспоминаются в этой связи солдаты Волынского полка образца февраля 1917 года и недавняя история с ингушским ОМОНом.
Твиттер Станислав.
А если таких митингов, как в Архангельске сегодня, будет по 20-30 в один день по разным регионам?
Сергей Беспалов.
В Архангельск повезли мусор из Москвы. Архангельск сбунтовался. У ингушей отрезали землю. Ингушетия встала на дыбы. Я ни на что не намекаю, но на месте многих я бы поактивнее выходил из партии «Единая Россия», а то потом можно не успеть.
Константин Калачев.
Митинги возникают тогда, когда нет ежедневного контакта властей с людьми, сообщает уважаемый коллега. Хочу его огорчить. Митинги возникают даже тогда, когда есть ежедневный контакт властей с людьми, но ни эти контакты, ни сама власть людям не нравятся.
То, что стихийные протесты в последнее время стали возникать в регионах все чаще, признают даже провластные комментаторы. Анатолий Несмеян.
Сам факт выхода людей на подобные мероприятия говорит о росте градуса протеста в обществе, тем более, что речь идет о провинции. В целом все развивается классически. На нынешнем этапе по всей стране запускаются социально-экономические протесты, которые демонстрируют народу лишь то, что власть плевать на них хотела. Соответственно, именно власть ведет дело к перерастанию протестов в политические. Никакой ЦРУ и Госдеп здесь не справятся лучше. Следующим этапом на этом пути будут те или иные варианты ленского расстрела, кровавого воскресенья. Ничего не меняется. Россия все время ходит по кругу, как слепая лошадь на водокачке.
В Пресненском суде Москвы на этой неделе началось рассмотрение дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Полгода назад они после веселой вечеринки устроили две драки, поколотив в том числе чиновника Минпромторга Дениса Пака. В сети активно обсуждают детали процесса, например, траты футболистов в день дебоша. Вита Ткаченко.
Александр Кокорин и Павел Мамаев в ту злосчастную ночь будто знали, что будут год сидеть, поэтому отдыхали на год вперед. Поехали. 56 стопок 12-летнего виски «Макаллан», 12 бокалов «Апероль Шприц», 3 бутылки «Пино Гриджо». Цена за одну бутылку по чеку 8800 рублей. И это не считая фруктовых соков, ягод, суши и 3 посещений гостя всего за 15 тысяч рублей. Итого 123 тысячи. Но на этом не все. Парни проголодались и решили легонько позавтракать в кофемании на 264 тысячи рублей.
Твиттер «Водка и мельдоний».
Вообще, я считаю, что на основании этих чеков Кокорина с Мамаевым нужно немедленно освободить и выдать медали за поддержку российской экономики.
Александр Коммари.
Училка в Барнауле влачит свою жалкую жизнь за 14 тысяч в месяц, а могла бы дура спортсменкой стать.
Как известно, одной из причин драки в кофемании стало то, что футболисты полезли к Денису Паку с российскими оскорблениями, а тот вспылил в ответ. Цитату из онлайн-трансляции суда приводит Сергей Смирнов.
«Мы хотели уходить уже. Протасовицкий с Паком посмотрели друг на друга, и Протасовицкий сказал: «Извините, пожалуйста, вы очень похожи на Гангам Стайл». А Пак в ответ говорит: «Вы похожи на кучку». Слово начинается на «у» и заканчивается на «ы».
После этого Кокорин ударил Пака стулом. Но интересно, как это теперь преподносит защита. Саша хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову. Эти слова адвоката на сайте Sports.ru назвали цитатой года. В сети продолжают обсуждать, заслужили ли футболисты сурового наказания. Алексей Пономарев.
На сайте «Эхо Москвы» голосовалка. Хотели бы вы, чтобы Кокорин и Мамаев получили реальный срок? 53% либеральных слушателей радиостанции отвечают «да». Это к вопросу о том, кто написал 4 миллиона доносов.
Эрнест Макаренко.
Кокорин и Мамаев в суде не признают обвинения в хулиганстве. Может, ждут благодарности? После такой их реакции, после видео, которое все видели, и сегодняшних показаний свидетелей, эта шпана не должна выступать ни за один футбольный клуб. Дети не должны равняться на отморозков.
Но, кажется, многие уже устали и хотели бы для дебоширов какого-то снисхождения. Василий Уткин.
Два футболиста, снявшие бутсы, все правосудие не дождутся. Копирайт «Красная бурда».
Кирилл Шулика.
Первые слушания по Мамаеву Кокоричу подтверждают версию банальной бытовой пьяной драки без серьезных последствий. Причем квалифицировать ее как хулиганство довольно сложно. Суду придется натягивать сову на глобус, потому что там все возникло из-за того, что люди за соседними столиками сцепились языками. Налицо не хулиганство, а личное неприязненное отношение, приведшее к драке. То есть квалифицировать все можно исключительно как нанесение телесных повреждений, а там сроки сильно меньше, даже тех, что футболисты отсидели в СИЗО.
Алексей Табалов.
Я не футбольный фанат, и до некоторого времени я вообще не знал, кто такие Кокорин и Мамаев. Я категорически не одобряю то, что сделали футболисты. Но то, что с ними творит наша правоохранительная система, тоже ни в какие ворота не лезет. Парням ломают жизни, делают из них каких-то показательных козлов отпущения, хотя свой урок, наказание, общественное порицание и позор они уже с лихвой получили.
—
В заключении выпуска традиционная рубрика «Телерейтинг». Мы беседуем с телекритиком Славой Тарощиной. Слава, неумолимо приближается второй тур президентских выборов на Украине, и можно предполагать, что эта тема становится еще более центральной, если можно так сказать, для российских телевизионных каналов. Я права?
Да, конечно. Уже центральнее некуда. Этого так много, что, я думаю, когда-нибудь потомки будут изучать нашу цивилизацию именно по описанию выборов одной независимой страны в другой независимой стране. Самое интересное, что вот когда мы обычно пытаемся понять, Россия уже выбрала своего президента или пока еще нет. Вот у меня такое ощущение, что не выбрали, это все ситуационно, это зависит от каждого жеста, от каждого слова претендентов. И тут же меняется настроение в студиях. Вот стоило бы там Порошенко совершить, как они говорят, кульбит, то есть сообщить, что он русскоязычный, вроде бы к нему стало помягче отношение. Напротив, стали гнобить Зеленского, который высказался о Донбассе. Но самое интересное в этом искусстве пропаганды, мне кажется, это избирательность оптики, потому что чужие кульбиты видят, а свои не видят. Когда речь, например, зашла о Зеленском, но этого так много, что я пытаюсь выбрать какие-то, как мне кажется, наиболее такие яркие моменты, то Попов, демонстрируя ролик, ну, совсем уж невинный, говорит о том, что вот, смотрите, Зеленский плавает один в бассейне, что это за барство такое? И тут же как бы забыл о том, что а наш-то вождь плавает тоже всегда в бассейне один. Он как-то несколько лет уже не плавал, но, собственно, его карьера Путина началась с того, что он плавал один в бассейне. Это был знаменитый фильм Виталия Манского. Манский тогда еще был не в опале, а напротив, заведовал всем документальным кино на самом главном государственном канале. И вот был репортаж о том, как Путин плавает один в бассейне, даже так как бы смущенно говоря, говорил Манскому, а хотите поплавать со мной? Вот, пожалуйста, вам плавки, они чистые. Ну и таких всяких вот кульбитов и смещений оптики очень много, потому что все время появляется какой-то человек, например, человек называется Медведчук, и вдруг он начинает говорить о том, что за Зеленским стоит Сорос. И тут же вся пропаганда поворачивается в сторону Медведчука. Ну, это такая бесконечная тема. Я думаю, что главное еще все у нас впереди. Ну, вот сейчас Ольга Скобеева, которая стала вообще главным лидером и главной звездой пропаганды, Анатона была в Страсбурге, сейчас она уже вслед за Зеленским перелетела в Париж. И следует все это очень долго, это часами длится. Она рассказывает о популизме Зеленского, который вот поехал эконом-классом, а на самом деле очень состоятельный человек. Ну вот и отслеживается каждое мгновение и каждый шаг президентов. Так что я думаю, что у нас еще будет не раз возможность об этом поговорить. Есть какие-то более интересные, мне кажется, темы. Ну вот судьба подбросила вот историю с Ассанжем, и это было, конечно, очень круто, потому что чем хороши все эти ток-шоу, это не глядя можно воспроизводить реплики, повороты сюжета, но один поворот, я как-то я не учла, что может быть таким. Значит, оказывается, что самые свободные журналисты проживают в России, и самая свободная, самая честная журналистика – это в России. А как вы думаете, почему? Да вот потому, что как раз вот кадры изъятия Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне, они были предоставлены компании «Russia Today», самой независимой, самой смелой и самой отважной. А больше вроде бы никто этого не делал. И вот тут вот опять вот эта вот избирательная оптика, потому что это все нам говорят ток-шоу, потом следуют новостные блоки, и мы видим опять эти кадры, и видим, что там огромное количество камер, и не только «Russia Today», и не только российские журналисты пытаются защитить и обелить Ассанжа, но огромное количество правозащитных организаций, но это мы уже видим в другом отсеке. это уже новостное вещание, которое должно влиять на другой отсек мозга слушателей. Я даже затрудняюсь сказать. Вот это вот различие во взглядах, почему оно такое острое, тем не менее, это так. Маргарита Симонян становится вообще звездой тоже, такой же звездой почти, как Скобеева. И у Соловьева они долго-долго, вот два столпа самой честной журналистики, они перетирают эти сюжеты и нахваливают, естественно, себя. Ну и чтобы вот как бы завершить вот эту вот часть, такую политическую, опять же, никак не можем оторваться от Ольги Скобеевой. Ольга Скобеева поехала в ПАСЭ. Ну, конечно, она ездит туда не за тем, чтобы как-то устанавливать истину, а за тем, чтобы опять там гоняться за какой-нибудь украинской березой и устраивать какие-то скандалы. И дальше следует очень интересный такой тоже разворот этого сюжета, потому что она говорит о том, что ПАСЭ сделали замечание украинской делегации. Украинская делегация говорит о том, что сделали замечание Скобеева. И вот так вот, я, например, для себя так это и не уяснила, но главное, что тон вот по отношению к этой истории с ПАСЭ, когда мы должны платить, у нас там какая-то задолженность, Россия должна заплатить долги, а вот вся эта братья во всех ток-шоу настроена очень воинственно, Россию никто никогда не поставит на колени, и если мы будем платить деньги, то мы должны иметь право голоса, и мы там вообще должны быть первыми и главными. Ну вот что касается политической палитры, не очень яркой, но очень бурной.
Но если возвращаться к этой политической палитре, то Ассанж-то все-таки он как, он герой?
А как же? Конечно. Он большой герой, это вообще единственный человек, это единственная связующая нить человечества с правдой. Вот поэтому его уничтожают, потому что хотят уничтожить правду. Причем тоже любопытно, в то время как там Симонян на одном канале говорит о том, что он выдающийся журналист, выдающийся. На другом канале, в программе «Большая игра», Саймс, это такой теперь американский публицист, который ведет у нас программу «Большая игра», ну, так сказать, он человек лукавый, но вполне здравомыслящий. И он как раз объясняет всем, что Ассанж совсем не журналист. Это совершенно другой человек, но не журналист. Вот, тем не менее, это, конечно, большой герой. Я думаю, что сакрализация образа Ассанжа, она тоже не за горами.
А какие-то внутрителевизионные интересные новости были?
Да, был один сюжет, который меня, в общем, как-то очень огорчил, хотя, казалось, уже можно ко всему привыкнуть. Этот сюжет касается Антона Долина. Он довольно популярный человек, киновед, кинокритик, очень авторитетный. К его мнению прислушиваются многие, независимо от политических убеждений. Хотя он сам человек либеральный, этого не скрывал, и я думаю, не собирается скрывать. Так вот, Антон Долин более 10 лет работал на канале ВГТРК, то есть он работал не на телевидении, а на радио, в «Вестях» и в «Маяке». Он там занимался кино, то есть делал то, что он умеет делать и делать всегда. Но было ясно, что как бы он ни старался, понятно, что его мнение всегда будет перпендикулярно мнению, даже о кино, даже осторожное мнение, оно будет перпендикулярно мнению государственного канала. В своем фейсбуке он высказался о фильме «Балканский рубеж». Причем это была не рецензия, это был просто отклик, и он сказал, что фильм показался ему неинтересным, скучным, он его не досмотрел и ушел. Тут же на канале «Россия-24», а Facebook – это личное пространство, это не общественная территория. Тем не менее, канал «24» разразился довольно большим сюжетом, это где-то минут 7-8, который называется так: «Аллергия на патриотизм». Значит, тут же изо всех орудий ударили по Долину, и тут же его стали разоблачать. Появился какой-то человек, который тоже назывался, сейчас я попытаюсь вспомнить его фамилию, по-моему, Дмитрий Бавырин, который тоже якобы, а может быть, он действительно кинокритик, который стал разоблачать Долина и говорил, что дело в том, что для либеральной общественности любой патриотизм немыслим, потому что от патриотизма либералов тошнит, это уже цитата, «вишневыми косточками». Там был вперемешку, там был синхрон этого Бавырина и были тексты ведущего, что все дело в том, что НАТО здесь, в этом фильме,
который Долин не досмотрел, «Балканский рубеж», предстает как силы зла, в то время как Россия – силы добра. Тут же потянулась тяжелая артиллерия. Иван Кудрявцев – это штатный такой кинокритик программы ВГТРК, который сообщил, что, ну вот да, вот Долину не понравилось, а тем не менее некоторые страны НАТО собираются купить этот фильм. Какие страны НАТО, кто собирается купить? Это вот, пожалуйста, можно говорить все, что угодно, без фактов, без цифр, без каких-то доказательств. И Долин ушел после этого сюжета, он подал заявление об уходе. И как он пишет, объясняет это, что если бы это касалось его, он, может быть, продолжал работать. Но дело в том, что его упрекнули в корысти, что вот он, мол, раскритиковал фильм «Балканский рубеж», потому что он хотел поддержать фильм «Закатать в асфальт» другой прокатной компании, в руководстве которой якобы работает жена Долина. Ну, насколько мне известно, я могу ошибаться, жена Долина работает в совсем другой компании. Но это уже не имеет никакого вообще значения. Он ушел, и это был не первый, кстати, это была не первая попытка канала «Россия-24» как-то пройтись по Долину. То есть, с одной стороны, его там прищучивал Навальный, с другой стороны, Олег Кашин был у Скобеева, который тоже прошелся по Долину. Ну, в общем, он ушел, и я думаю, что Долин не пропадет, но для радио, мне кажется, это большой урон, потому что не так много профессиональных и приличных людей работает в компании ВГТРК.
Спасибо, мы беседовали с телекритиком Славой Тарущиной. На этом выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Илья Бабчинецкий и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы», в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.